Выслушав царя, преподобный, следуя смирению, стал ссылаться на свою духовную немощь и несовершенство, так что царю пришлось возвысить на него голос. И только тогда преподобный повиновался и принялся за делом. Явившись в богадельню, священник отслужил там со слезами и рвением вечернюю службу и повелел всем, перекрестившись на сон грядущий, ничего не бояться и ложиться спать. Борясь же преподобный с тем дьяволом, 75, прилежная свою молитву к Богу творя и воду свята, и повсюду кропя, обие то демон, мало-помалу исчез оттуда, конечно. Возможно, это было первое из сохранившихся в истории упоминаний о полтергейсте. Часто фигурирует в рассказах о полтергейсте рука без остального тела. В Кемерове хозяйка, несколько раз видевшая фигуру человека, проснулась как-то ночью от чувства страха и, увидев снова эту фигуру в угле, в углу с ужасом наблюдала, как от нее отделяется рука, приближаясь к ней. Если сама фигура выглядела размытой, то рука, рассказывала женщина, выглядела четко. Приблизившись к ней, рука схватила ее за горло и стала душить. Она пыталась освободиться от руки, звать на помощь мужа, но тот спал. Утром на шее у нее оказались следы от пальцев, которые долго болели. А вот рассказ женщины из одной сибирской деревни. Я на себе испытала. Я его, конечно, не видела, только чувствовала, за руку поймала. Рука-то мягкая-мягкая. Я родила Вовку в 41-м году, в апреле, перед войной. Рожала я дома. Ребенок появился часов в 11, а где-то в 12-м слышу, с печки спрыгнул кто-то и ко мне идет. Я крикнуть-то хочу и не могу, а потом как-то рукой его схватила. Рука-то моя, как пух, мягкое что-то такое, пушистое. А я же сроду никакой молитвы не знала. Лежу, думаю, господи, а мужик-то у меня с ребятишками на полу спал крепко, если он снет, его не разбудишь. Он мне притащил палку. Если чего тебе надо, попить или чего, потычь меня, а то пока меня будешь и ребят разбудишь. Я лежу, боюсь пошевелиться. Потом разбудил его. Ложись со мной. Да ты чё? Ну тогда стели мне на пол, я с тобой лягу, не лягу я одна. Я так всю ночь пролежала с открытыми глазами, лампу себе поставила, и он возле лег. А потом на завтра-то свекровь пришла, я ей стала рассказывать. Мама, мол, так и так. Она, ах ты, что же ты его не спросила, к добру или худу? Я говорю, я испугалась, мне не приходилось, я и не знала. Она так на меня посмотрела, но ничего мне не сказала. Видимо, подсказала, чтобы убрали все зеркала. Дня три, наверное, прошло, я встала, вижу, ни одного зеркала нет. Где же зеркала-то у нас? Не знаю. А потом уже много времени прошло, я взглянула в зеркало, а у меня на шее, на этой стороне три и на этой два пальца. В 1870 году в имении помещика Щапова на Урале начали твориться странные явления. Вот свидетельство самого Щапова. Первый раз жена видела в окне снаружи розовую, как бы детскую ручку с прозрачными ногтями, которыми она барабанила стекло, а в другой раз я сам, будучи один в доме и добиваясь несколько часов посмотреть, кто и как, не жена ли сама, притворяясь спящей, барабанит по полу в ее спальне, несколько раз незаметно подкрадывался к дверям ее спальни, где стуки по полу шли непрерывно, но каждый раз, лишь только я чуть-чуть заглядывала в спальню, звуки приостанавливались, и тут чаши возобновлялись снова, когда я отходила. Ну вот, полагаю, в 20-й, а то и больше раз я как-то вдруг ворвался в комнату, и лишь только там начались стуки, и оледенел от ужаса. Я, маленькая, почти детская, розовенькая ручка, быстро отскочив от пола, юркнула под покрывало спящей жены и зарылась в складках покрывала, начиная от нижнего его конца до плеча жены, куда ручка спряталась. Меня, как я говорю, оледенел ужас, потому что спрятавшаяся ручка была вовсе не рука моей жены. В этом же, как ни тяжело и опасно было оставлять в такое время своих семейных, двух старух и жену с ребенком, но я по одному безотлагательному делу должен был на один день поехать в город. А чтобы семейным не было страшно оставаться одним, так как мы все же не на шутку стали бояться этих явлений, я попросила одного юноши, соседа нашего портного, остаться с ними. Вернувшись через день, заставив всю семью в сборах с уложенными уже навоз вещами. Мне объясняют, что оставаться долей никак нельзя, потому что начались самовозгорания в доме разных вещей и дошло до того, что вчерашним вечером на самой хозяйке, то есть на моей жене, воспламенилось само собой платье. И портнов, бросившись тушить его на ней, обжег себе все руки, которые у него оказались действительно забинтованными и сплошь почти покрытыми пузырями. Жена же рассказывала следующее. Только вышла она за дверь в сени, как под ней вдруг затрясся весь пол, раздался оглушительный шум, и в то же время из-под пола с треском вылетела точно такая же синеватая искра, какую мы прежде видели, вылетавшая из-под умывальника шкафчика. И только успела она вскрикнуть от испуга, как внезапно очутилась вся в огне и потеряла память. При этом весьма замечательно то, что она не получила ни малейшего ожога, тогда как бывшая на ней тоненькая платье кругом обгорело выше колен, а на ногах не оказалось ни одного обожженного пятнышка. Чудеса в этом доме продолжались, и в конце концов Щапов распорядился о сломе дома.
Ты всего запугала, надо сделать музыкальную паузу.
Я тоже так думаю.
Я долго искал что-нибудь о полтергейстах, привидениях, и вообще, в принципе, конечно, надо бы, наверное, Ghostbusters, охотниками за привидениями, но я решил предложить менее известную, но тем не менее магическую песню с таким же названием Magic.
Конкурс будет несколько позже, а сейчас продолжение рассказа. следует из всего сказанного, что полтергейст по самой своей сути абсолютно иррациональное явление. Вероятно, поэтому и методы борьбы с ним удивляют своей ненормальностью. Один сибирский крестьянин рассказывает о хозяине в их деревне, имевшем избу, которая состояла как бы из двух половин. Жить же ему семье приходилось только в одной половине, вторая пустовала, так как в ней по ночам слышали стуки, из печки летали кирпичи. Деревенский учитель и другие грамотные люди попытались ночевать там и убедились, что кирпичи с печки летят сами по себе. И поделать с этим никто ничего так и не мог. Крестьянин рассказывает. Приезжал цыган, кастрировал он жеребцов, быков. Ему говорят об этом явлении, а он в ответ: чепуху ты, сейчас мы ее выживем. Купи карты в колоду, бери в магазине. Хозяин дома пошел, купил карты в колоду, притащил. Цыган взял их. Уходите все, а карты потом посмотрите, куда я их положу. Залез он в подполье, карты положил там на место. Но те залезли потом, чтобы поглядеть-то, действительно ли он их положил. Посмотрели, тут лежат. Но теперь говорит, заселяйтесь, живите, ему есть чем заняться будет. А кто ему, кому ему, он, говорит, в карты играть будет, а не здесь. Посмотрели, действительно, картов-то нету. Куды девались, никто не приходил. Выше я проводила случай знания полтергейста преподобным Иларионом, описанные в исторической хронике. Известны другие факты прекращения полтергейста после крапления святой водой молебна. В 1893 году в Тобольске, как сообщала в письме сама жертва полтергейста, после молебна с водосвятием все прекратилось. Тоже, казалось бы, налицо некая закономерность, но закономерности это противостоят случаи, когда святая вода и молебен не только не прекращают полтергейст, а наоборот усиливают его активность. Расплескивается и вливается святая вода, гнутся кресты и так далее. Об этом же гласит и принадлежащий Пушкину свидетельство по поводу полтергейства в Москве. Тогда вызывали священника, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно, так писал сам Пушкин. Таким образом, можно было бы сделать два противоположных утверждения. Святая вода и молебен полностью прекращают полтергейст, и святая вода и молебен не прекращают, а только усиливают его, и при этом оба эти утверждения были бы справедливы. Исследования и размышления исследователей о природе полтергейста ставят вопрос таким образом. Либо это феномен, врывающийся в нашу действительность, как некий протуберанец, исходящий из иного измерения или иного мира, либо сами реальности нашего мира значительно шире, чем мы привыкли представлять себе. А либо это, как говорят, ну что-то типа нечистой силы. Есть много историй про это явление полтергейста. Одну из них очень интересную я расскажу в одной из следующих программ. А сейчас, наверное, самая приятная часть нашей программы – это конкурс, приз для которого, повторяю, предоставила фирма «Кати Сарк». Приз, на мой взгляд, очень даже неплохой. Это мягкие контактные линзы «Люнель». Они обладают самой высокой кислородопроницаемостью – 98%. В принадлежащем уходе срок их носки очень большой. Приз разыгрывается в несколько этапов. У нас уже есть два победителя подобных конкурсов, которые на этой неделе разыгрывал днем Дмитрий Максимов. Сегодня определится третий победитель, а в субботу ровно в полночь из всех победителей, их будет 7, методом жеребьевки мы определим того, кто и будет обладателем суперприза. Сереж, как ты думаешь, слушатели нам поверят, что приз разыгрывается по-настоящему?
Если ты признаешься честно, что ты не носишь контактных линз, я думаю, есть шанс.
Да, не ношу ни контактных линз, ни очков.
Я тоже. То есть в данном случае мы выпадаем, и у вас значительно повышается шанс на получение контактных линз лично для себя.
Если вам сейчас не повезет, дорогие наши слушатели, то вы сможете принять участие в конкурсах по утрам в 8.30 или в следующем выпуске программы ровно в полночь в четверг. А вопрос звучит так. Слово «линза», коль уж у нас такой приз, немецкая «линза», от латинского «ленс». А вот как переводится это слово с латинского на русский? Варианты ответов. Первый вариант – «лимонная корка». Второй вариант – пшеница, третий вариант – чечевица, четвертый вариант – стекло и пятый вариант – выпуклость. Ваши ответы принимаются по телефону 33-6.
Катя Сарк, который состоялся в начале этого часа в программе Натальи Гончарова «Полночь». Вопрос был один, но как переводится линза с латинского языка? Она переводится как чечевица, правильный вариант, под циферкой 3. И первый, кто дозвонился до нас по телефону 33-66-32, это девушка Вика, ей 30 лет, телефон начинается на цифру 36. Я поздравляю Вику с победой. Место напомню, что в Нижнем Новгороде уже 0 часов и 17 минут.